истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы». Историческая передача «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый вечер. С Новым годом всех.
Да, и Алексей Венедиктов. Прежде чем мы перейдем к передаче, я хочу сделать объявление, что завтра, или вернее послезавтра, ну, в общем, в ночь с воскресенья на понедельник, в 0 часов первой программы «Новой недели» выйдет еще одна историческая передача на «Эхо Москвы», которую будет вести Сергей Бунтман. Она будет называться «Вот так». Ну, естественно, из той же серии. Что важно и интересно, Сергей будет опираться на исторические звуки, на исторические речи, на историческую музыку. И вокруг исторического документа в виде звукового документа он и будет строить свои передачи. Послезавтра, или вернее завтра в 0 часов, или послезавтра, вернее, в 0 часов, он будет с вами обсуждать темы, какие вы хотели документы услышать, какую музыку историческую, сыгравшую роль в истории человечества, вы хотели бы услышать. Поэтому всех вас приглашаю в 0 часов с воскресенья на понедельник. Это раз. И второе, безусловно, у нас сегодня разыгрываются призы, как всегда, из серии ЖЗЛ «Кирилл Кожурин. Боярыня Морозова». Издательство «Молодая гвардия». 12-й год. Это свеженькая книга. И «Дилетант». 12-й номер. 13 экземпляров, 13 у нас будет победителей. Ну, он посвящен Рождеству и все, что было вокруг Рождества, имею в виду в том числе избиение младенцев. Ну, и святое семейство, и волхвы, и так далее. Вопрос очень простой. Сейчас в Европе с огромным успехом идет исторический сериал, посвященный Сулейману Великолепному. Как он называется? Вот и все. Пришлите, как он называется, плюс 7-985-970-45-45, ваше имя, ваш телефон, и первые 13 победителей получат книгу «Боярыня Морозовой» ЖЗЛ и «Дилетант» 12-й, последний декабрьский номер 2012 года.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так», а Наталья Ивановна Басовская, мы по вашим просьбам увалили на восток или на юг.
Да, надо затронуть, конечно, восток, мусульманскую цивилизацию, которая во все времена играла очень заметную роль, но как-то в 21 веке ее роль, очевидно, усилилась. И поэтому взглянуть на прошлое этой цивилизации очень интересно. Мехмед II, конечно, личность заведомо значимая, потому что в подзаголовке нашей передачи есть некое недоразумение. Он покоритель Константинополя. Но что-то было недослышано, и получился покровитель. Занятно, и Алексей Алексеевич правильно мне это подсказал. А потом ведь он им и стал. Он и превратил его в столицу, и он его отстроил, до основания разрушил, а затем. Но во всяком случае фигура очень значимая. Это у нас вторая половина 15 века.
И не только взятием Константинополя. Да, это мы про него знаем только как завоевателя Константинополя, а не только.
Он и законодатель, очень крупная фигура. Но событие, вот это покорение, падение Константинополя 29 мая 1453 года, я считаю, что у нас как-то даже маловато об этом говорят. Это великое историческое событие. Это рухнуло некая очень важная граница между Востоком и Западом, между Европой и Азией, между цивилизациями. И ушла из истории византийская цивилизация, наследница Древнего Рима. Последний – это обломок античного мира.
Кстати, наш мальчик, а он все-таки взял Константинополь, когда ему был 21 год, мальчик, он себя назвал «Кайзер ин Рома», то есть правитель Рима.
И хотел быть похожим на Александра Македонского. И вообще, завоевав Константинополь, он объявил себя преемником этой Византийской империи.
Очень интересно.
Как бы связь вот османской и византийской, мало об этом говорим, а между тем роль византийской цивилизации в нашей отечественной, в российской истории, она ведь огромна, она разнообразна.
Но мусульманской цивилизации огромна.
Да. Да, поэтому вот эта фигура, она у нас с вами сегодня достаточно значима для того, чтобы открыть как бы сезон, ну не сезон, а передачи нового 2013 года. Я могу сказать, что стоило бы почитать. Есть две замечательные книги, где я все-таки нашла детали, подробности. Советская литература советского времени об Османской империи небогата и совершенно забита производительными силами. Производительными силами, повинностями крестьян. Там, в общем, правителей нет. Но есть две прекрасные переводные книжки. Одна – это автор Стивен Рансимен, «Падение Константинополя» в 1453 году. Москва, 83 год. В интернете можно найти многое. Это замечательно. Не очень большое, но совершенно это византинист, крупный западный византинист. А вторая, автор особенно прекрасен, потому что он зовет скромно, и это крупно на обложке пропечатано. «Лорд Кинрос». Вот он, лорд. «Расцвет и упадок Османской империи». Да. Но ответственный редактор там наш прекрасный востоковед Мейер, и он пишет о том, что это очень серьезное, очень крупное произведение 99-го года. Советую, потому что в нашей литературе, вот, кроме повинности крестьян...
Ну, «История Византии» под редакцией Сказкина, последний том.
Ну, это бегло, там все это бегло.
Концовка была бегло, да.
Бегло.
Давайте к мальчику, к Османской империи, вернее, даже не к мальчику, а к Османской империи сначала.
Да.
К папе.
На самом деле, Османская империя – это явление крупнейшее в событиях прошедшего времени вообще и в европейской, и восточной, азиатской, и даже африканской истории. Она оставила громадный след, просуществовала совершенно невиданно долго. Ну, например, откуда считать, даже трудно сказать.
Да.
Ну, от легендарного Османа, это 13 век, это вторая половина 13 века. А закончила Османская империя существовать в 1922 году. То есть это длиннейшая история. И как много воевали европейцы с Османской империей. Как много в русской истории следов русско-турецких войн и культурных следов. Это, конечно, значимое явление. Итак, легендарный Осман, правитель одного из фактически независимых полуплеменных сообществ, которые бились за независимость от турок-сельджуков на полуострове Малая Азия. Их центр, ну, сердце – это Анатолия, центральная часть Малой Азии. Ну, кто такие они османы. Вот основатель из тюркского рода, этот легендарный осман, Каи. Ну, очень узкие специалисты объяснят, но там так много было тюркообразных и тюркоговорящих племен. Выделились именно эти. Они начали теснить владения Византии, то есть Восточной Римской империи на Балканском полуострове шаг за шагом.
Там же персы.
Шаг за шагом. С востока у них персы, впереди на западе, у них они двигаются на запад. Это обломок Древнего Рима, Византийской империи. Первым султаном был провозглашен некто Мурад I в 60-х годах XIV века. То есть незадолго до тех времен,
за 80 лет,
о которых мы говорим, да. Но знаменателен тем, что в 1389 году он одержал знаменательную победу, Мурад I, над объединенными силами славянских и центральноевропейских народов, где, ну, в основном Сербия, которая была уже данницей Османской империи. И пыталась.
Да, то есть еще империи не было, а данницы уже была.
А империи-то уже были. Нет, она с 13 века. Да, не империя.
Это все-таки еще набег был. Да, это был, как говорили тогда, знаете, полумесяц на Вену.
Все правильно.
Полумесяц на Вену.
До Вены, да. Ведь дойдут до всего и до Белграда. И вот эта победа Мурада I на Косовом поле, это...
Вот то самая победа на Косовом поле.
Очень серьезный удар по европейской цивилизации, который показали, с востока идет страшное что-то.
А за 100 лет до этого монголы, напомним.
В начале 15 монголы.
В 13 веке.
Были арабы, были монголы. От арабов они получили мусульманскую веру.
Я просто про Балканы, про точку Балкан.
И все туда рвутся. И вот в начале 15 века еще одно. Великий азиатский завоеватель Тимур или Тамерлан разбил войско султана Баязида. Да. О котором мы говорили молниеносно, под Анкарой. Это как-то приостановило их движение дальше на запад. Но, как выяснилось, не остановило совсем. с начала 15 века, а наш персонаж родился в 30-х годах, в 1432 году, то есть 15 век, первая треть, османы все-таки главное пока внимание сосредотачивает на Византии, которая, очевидно, шатается. Она, очевидно, шатается. И вот они хотят полностью с ней покончить. До этого все отхватывали. У нее куски. Да много кто отхватывал. Даже со Скандинавского полуострова пришли те, кто южные куски Византии, Южную Италию и Сицилию отхватили. Но хотелось покончить полностью. Им противостоял, противостояли соединенные силы центральноевропейских государств. И прославился такой полководец Янош Хуньяди. Мы о нем с вами говорили.
Да. Венгерский король в будущем.
Да, в будущем венгерский король, и его сын станет королем. Этот человек приостановил, конечно, вот своей энергией, харизмой, готовностью биться до последнего, приостановил, но не прекратил движение османов на запад. И вот при нашем персонаже происходит нечто очень значительное. Крушение Константинополя, конец Византии навсегда. 1453 год.
Надо сказать, что уже при рождении нашего персонажа в 30-е годы, в начале 30-х годов, Византия, собственно, представляла из себя Константинополь и его окрестности, Москва и Подмосковье. И все.
Все понимали, что она умирает. Она уже несколько раз умирала. Я как-то сказала, что это вот бесконечно агонизирующее государство, ну, как, это все равно конец античности. Вот такой конец античности. Но мне сказали, агонии, возразили, на 500 лет не бывает. А теоретически нет, а практически, по-моему, было. Итак, давайте разберемся с нашим героем. Каково его происхождение? Это очень важно. В 1432 году он четвертый сын султана Мурада II, фигуры знаменательной и очень интересной.
Сейчас скажем про папу. От
наложницы Хюма Хатун. Мне захотелось со временем сделать передачу о его отце, потому что только сейчас я влезла в эту личность и изумился. От наложницы, видимо, турчанки Хюма Хатун. Четвертый сын. Шансы на престол,
в гареме,
скажем, никакие. От наложницы и четвертый сын. Когда он станет завоевателем, тем не менее станет, судьба и харизма сыграют свою роль, а родится версия, что на самом деле его семья происходит от родственника императоров Византии последних, Камнинов. Ну, вот он хотел
он
себя
хотел
сделать...
легализовать. Это да, легализация...
Легализовать захват
Константинополя. Кайзер Римской империи.
Цезарь. Срасти с Византии. Да. Якобы он происходит оттуда, от Камнинов. Абсолютная чепуха. Но он якобы один из родственников Камнинов эмигрировал в Конью, очень такая строптивая провинция в Малой Азии, в Анатолии. И там, приняв ислам, женившись на княжне Сельджукской, он дал вот начало роду, от которого происходит Мехмед II. Ясно, что это политологическая версия, которая должна закрепить завоевание Константинополя. Родился он, правда, на европейской территории. Он родился в Адрианополе. В Адрианополе,
который... С той стороны Босфора.
Север,
с той стороны Босфора.
Да. Напротив.
Европейцы.
С европейской. Европейцы. Северо-восточная часть Балканского полуострова. Где-то между Болгарией и Фракией. Вот то Болгарии принадлежал, то...
Да. Ну, папа еще много куда-то воевал, путешествовал, таскал за собой гарем. Беременные, небеременные.
Угу. Да, гарем ездил за султаном. Без гарема как-то он уже не султан.
Да.
После Второй мировой войны он отошел к Турции, этот Адрианополь, с турецким названием Эдрине. Или, не знаю, Эдрине, боюсь ошибиться. Это 230 километров от Константинополя. Завоеван он был в XIV веке, в 1361 году, первым султаном османским Мурадом I. И стал столицей. Вот интересно, османы уже хотят, чтобы их столица была в Европе. Что любопытно. Потом будущая Турция будет как бы двояко решать этот вопрос. Мы и в Европе, мы и в Азии ценим. А в тот момент они хотят, чтобы их столица была в Европе. И вот это самое Эдрине, это их столица. Детство персонажа очень важно. Очень. Его отправили из Адрианополя, когда ему было 8 лет, вместе с матерью, наложницей и строгой нянькой-турчанкой, отправили в провинцию Маниссу. тихое, незаметное место, довольно далеко, удалено, не бесконечно далеко, но удалено от двора, Адрианополя. И, в общем, Видим считал, что там они проживут всю свою жизнь. А он провел там время небольшое, только 4 года до 12-летнего возраста, когда в 1444 году был вместе с матерью призван... Нет, мать осталась там, прошу прощения. Был просто призван мальчик ко двору. Почему? Умерли его старшие братья. Причем вот понять даже в этих прекрасных книгах, которые я назвала... Вот, ну, видимо, источники ясно не говорят.
Куда делось три старших
брата? Таинственно умер, такие выражения. Убит в таком-то году. То есть это, видимо, ну, двор-то был страшный, вот со страшными интригами. Очень много конкурентов, противников. Отец был успешный воин. Я сейчас скажу о нем, оригинальнейший человек. Короче, вдруг выяснилось, что нужен этот четвертый. Отец призвал его ко двору и с ужасом обнаружил, что он не образован. Мурат II сам был ученый человек, склонный к философии. Я бы сказал предварительно, не подготовив еще о нем очерк, передачу, воюющий философ. Страннейшее сочетание.
Да.
Но он своей жизнью доказал, насколько он привержен и тому, и другому делу. Как выражаются специалисты, отец немедленно нанял ему толпу репетиторов. Вот интересно, все-таки... Это не такая древняя цивилизация. Ну, вот мы говорили с 13 века, да, впитавшая, правда, в себя что-то от арабов, что-то от сельджуков, что-то из Персии. И вот понимание, что необходимо образование, ну, в отличие от, например, от нынешней ситуации, где в России не все инстанции, скажем, понимают, как важно образование. Его заставили изучить языки: греческий, арабский, латынь, древнееврейский. Вот только тогда ты кто-то и что-то. При этом, ну, конечно, отец оригинальный человек. Всю жизнь воевал и мечтал уйти от бремени власти и пофилософствовать тиши. Это могло быть позой, если бы он это не сделал. Причем он сделал это
уникальная важно. Уникальная история.
А я думал только Диоклетиан. Знаменитый наш, смотрите, какие я вырастил огурцы. Да. Когда просили вернуться к власти, это Древний Рим, это конец Рима.
Рим, а вот это кровавейший двор,
да,
не делящийся властью никогда. Каждый султан, как вы помните, начинал с того, что убивал своих братьев.
Всех родственников. Да, да, не только братьев, желательно побольше.
Ну да, близких дядей там, мужского полу.
Угу,
да?
Угу.
Вот.
Женский пол не считался.
Да.
И так вот этот человек это сделал, почему опять повторяю, дважды. Сейчас объясню, как это можно сделать дважды. Византия в этот момент, очевидно, слабела, но еще стояла. Мурат II... В 1422
это
году
папа, наш
папа пытался осадой взять Константинополь. В 1422. То есть еще не родился Мехмед II, за 10 лет до его рождения. Его отец пытался взять Константинополь. Страсть к захвату Константинополя у него на генетическом уровне. И она передалась ему глубже и ярче, чем философские наклонности отца. Хотя отрицать их тоже нельзя. Но это много позже. Это когда он его захватит. Выяснилось, что стены этого города и укрепления, которые его окружали, без мощных осадных машин, какими, например, обладали древние римляне, а вот османы пока не обладали, взять невозможно. А его штурмовал Мурат II только с суши. Мехмед это учтет. Его главный удар будет направлен с моря, со стороны моря. 1440 год. Нашему Мехмеду 8 лет. То есть он в истории никто и ничто, его еще и ко двору не призвали. И он еще не образован. Европейцы под эгидой, по призыву папы, римского папы Евгения IV, организуют очередной крестовый поход против Османской империи. Вот любопытная штука. Европа понимает, вот так совокупно скажем, особенно страны Центральной Европы, они под непосредственным ударом. Ну зачем на Британских островах пока беспокоиться о движении османов? И даже Франции, еще далековато. Между ними вот этот страшный буфер. Это Венгрия, прежде всего, в меньшей мере Польша, но тоже, и балканские страны Сербия, Болгария. Они очевидные жертвы, очевидные. Итак, все-таки призвал западноевропейских рыцарей Центральную Европу к очередному крестовому походу в защиту Византии. Но ведь вот в чем беда была? Между западноевропейскими государствами свои проблемы, свои противоречия. Только что вот в год падения Константинополя, условный год окончания Столетней войны.
Да.
То есть Англии и Франции не до них, не до Византии. Очень заинтересованы в Византии итальянцы и генуэзцы. Те, у кого уже в 15 веке ранний капитализм.
Ну, Средиземное море, торговое озеро, собственно, да?
Да, и Константинополь.
Венеция,
его местоположение,
Генуя, Неаполь.
Чудесное местоположение.
Торговая база, перевалочная база на восток.
Точно, у Маркса были образные выражения. Когда-то нас же заставляли хорошо учить, во как вы учите в юности. Он называл Константинополь «золотой мост между Востоком и Западом». Совершенно правильно образно. Золотой, потому что он усыпан доходами от этой торговли.
Китай, Индия, туда, Иран, туда.
Византия и Генуя – это все-таки не такое мощное государство. У германских государств свои заботы. И они постоянно тоже в собственных противоречиях. Поэтому остаются Венгрии, вот они отвлекаются на этот крестовый поход, король Венгрии и Польши Владислав и правитель Трансильвании Янош Хуниди, которого я упоминала, который уже побеждал османов в 1441-42, но сейчас, в 1443, потерпел поражение от османов под Варной. Вот это нынешний курорт. Все знают, как чудесно. А там лилась кровь рекой. Убит король Владислав, Хуниди вынужден бежать. Вот такой драматический момент. Мехмеду 12 лет. И вот тут-то начнется его новая полоса его жизни.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Одна истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так».
А и мы продолжаем нашу программу. Я только напомню, что мы разыгрывали книги, 13 экземпляров книги «Боярыня Морозова» Кирилла Кожурина из серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия», 12-й год. И вложенные в них 13 экземпляров декабрьского номера журнала «Дилетант». Наши победители, кто правильно ответил, что сериал, который сейчас, турецкий сериал, который сейчас гремит по телевидениям Восточной, Центральной Европы, в первую очередь.
И России тоже.
И России, и Украины. Называется «Великолепный век». Это чуть позже, это 16 век, это Сулейман Великолепный.
«Зенит»,
да,
Османской империи.
Да.
По-моему, великолепный сериал.
Вот, и «Век великолепный». Наши победители, те, кто первый ответил, называю последние две цифры телефона. Алла 26, Гульнара 50, Таня 38, Владимир 83, Евгений 75, Ильшат 76, Стас 92, Инга 82, Нина 43, Марина 38, Аня 40, Инесса 73 и Диана 16.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
И мы говорим о Мехмете II, о мальчике Мехмете II, ему 12 лет, и он остается единственным сыном султана Мурада II, тоже завоевателя. В 1444 году, трагически погибает любимый сын Мурада, не указано каким образом, но трагически, это не то, что папа убил,
первый,
Алаудин.
Первый, считается,
да.
Отравили.
Да.
Ну, в общем, что-то
там, да,
фантастическое.
Алаудин его звали.
И остался один этот, от наложницы. Но отец тверд в своем намерении удалиться. Успешный завоеватель, много победитель подварный.
Зенит слава.
Да, от него бежал сам Хуниди. И он все-таки говорит, нет, уйду от дел и буду философствовать. Редкий случай. По решению отца он оставляет Мехмеда правителем османского государства, пусть пока не империи, под патронатом визира Халиля Паши.
Мальчику 12 лет. Мальчику 12 лет.
Считается, что пока Халиль Паша будет все решать, ему все подсказывать, а Халиль Паша давний верный друг султана. Вот Мурат II настолько ему доверял, что вот, и, кстати, Халиль его никогда не предавал. Но мальчик сразу же, как говорится, повел себя. Он, его характер, да, сформировавшийся, видимо, в этой безнадежной, бесперспективной
Манисе,
жизни, да, потом рывок, отец о нем вспоминает, заставляет зачем-то учиться, но все равно наследник не он. Видимо, он уже, а может, от природы.
Он из всех мальчиков, что мучил кошек.
Да, и, видимо, да. Потому что о его жестокости ходили и ходят легенды. Некоторые из них я приведу. Но как же он повел себя? Он был резок, груб, он потом научился нравиться. Он еще не понимал, что надо нравиться. А был резок, груб, независим, скандален. И, наконец, вступил в прямое столкновение с Халилем Пашой из-за конкретного случая. А мальчику Мехмеду понравился некий персидский дервиш, еретик, считавшийся там еретиком. Ну, проповедник, бродячий священник из Персии. Это были интересные люди, кстати, да, часто. Да. И мальчишка с ним подружился. Однако Халиль Паша, очень ортодоксальный религиозный человек, приказал прервать эту дружбу и отдать этого дервиша, ну, на рассмотрение муфтию Фахриддину. Что такое отдать муфтию? Муфтий – это одновременно и судья, и глава церкви. Он как бы с позиции веры и религии рассмотрит, чего заслуживает этот заблуждающийся человек. Ну, муфтий поступил очень хитро. Видимо, и тоже ссориться с этим юным правителем напрямую не хотел. Он не стал его предавать, сам никакому там строгого приговора не выносил, а устроил такую ситуацию, что разъяренная толпа, ну, как называют специалисты, чернь. Угу. Вот те, кто всегда готовы ату его, схватили его и устроили, учинили самосуд.
Разорвали.
Нет.
Забили.
Сложили костер. Все прекрасно, Алексей Алексеевич. Вы большой, конечно, мастер того, что может сделать толпа. Вы абсолютно правы. Разложили костер, но почему это вот байка такая? Сам муфтий таки пришел посмотреть, как сжигают этого дервиша, и что-то волновался, что плохо разгорается огонь. Стал раздувать его лично и опалил себе бороду. В этом есть какая-то насмешка потомков, что не надо уж так усердствовать. Мальчик запомнил. Мальчик озлобился еще больше. У него будет еще некоторые причины для озлобления.
Мальчик-султан.
Да, мальчик.
Папа
султан.
Удалился в провинцию.
Папы нет.
Папы нет.
Что второе оттолкнуло от него и напугало весь двор, а потом постепенно и публику? Он потребовал, чтобы немедленно подготовили планы нападения на Константинополь. Помню опыт 1422 года, а прошло не так много лет, 22 года прошло. Опыт, когда сам великий, его отец, Мурат II, не смог взять Константинополь. Они не очень рвутся. Под руководством пацана, как скажем мы сегодня, мальчишки, да? Не очень рвутся идти потерпеть снова поражение. Но он высокомерен, груб и требует. Он потом поймет, что надо провести огромную подготовку, и он ее проведет. А пока, как говорится, на энтузиазме. Вперед и захватим Константинополь. Это поразило очень большую непопулярность Мехмеда при дворе. Затем, а двор такое место. Из него слухи распространяются, охватывает народ. Народ пересказывает, что-то раздувает, преувеличивает, а иногда и просто чувствует. И, наконец, появилось недовольство в армии. А это опасно. Если армия взбунтуется, армия не хочет под руководством этого юного выскочки, так сказать, не готова к правлению, отправляться штурмовать Константинополь и не получить никакой добычи. Чего хочет эта османская армия? Добычи! Золото! И тогда Халиль начинает умолять Мурада II покинуть свое философское уединение и вернуться. В 1446...
Подождите. Так. Проскочили битву при Варне.
Я упоминал.
Нет, но в битву при Варне, она же была уже, когда султаном был мальчик. Это ноябрь 44-го года.
Кровавейшая
битва. Там-то случилось что? воспользуясь тем, что мальчишка на престоле, возникла коалиция, давайте не пропустим это, да, который командовал Януш Хуньянди, о котором сказали, но и там же был граф Дракула знаменитый, на этом же битве при Варне.
Они еще встретились
с Дракулой. Да, и тогда мальчишка, да, наш герой Мехмед, призвал, то есть, конечно, не мальчишка, а визирь, призвал отца командовать армией. Тот пришел с одним условием: ты султан, я только командующий. И, победив при Варне, опять удалился в 1947 году.
Это удивительный человек. Да. Можно сказать, что даже не два раза, а три раза.
Да, так вот я
в битве погиб король Ладислав,
да.
Отступил великий и могучий полковоец Хуниди.
Да. А Мурат удалился, да. Победил и удалился.
Можно считать, что три раза. Да. Но, короче говоря, сейчас-то мальчик побыл уже два года первым лицом на престоле, непрерывно требуя штурмовать Константинополь, ведя себя высокомерно, и почувствовал, что армия может взбунтоваться. Не только в Древнем Риме армии решали, кто будет на престоле. Здесь тоже. Тем более они приближаются к тому, чтобы поглотить последнее наследие Древнего Рима. Вместе с кое-какими традициями. Войско может совершить переворот, пока тот в тиши философствует. Мурат верил, конечно, Халилю, и в 1446 году, то есть через два года так называемого правления юноши, а в общем фиаско, Мехмед потерпел фиаско, и он тоже это никогда не забудет, я думаю, в нем нарастает та безумная жестокость, которую он проявит, когда будет в силах. При всеобщем ликовании Мурат II возвращается. Сына он отправил туда
на престол.
Же. Сына есть, отправил, да, возвращается на престол. Отправил туда же, в Манису, где когда-то рос этот мальчик, где потом философствовал отец, вместо своего уединения. Я не могу, конечно, утверждать, но после такой коллизии ничего философского у человека, которому 14 лет, быть не может. Озлобление.
Озлобление,
ярость.
Конечно. Он был султаном.
Я думаю, это были два года ненависти. Тем более, что во время ссылки Мехмеда у отца появилась новая жена. Из благородного происхождения, дочь эмира Ибрагима Чандароглу, родственника правящего дома. И она ждет наследника. Вот все против этого Мехмеда, и мера его трагического настроя довольно легко воображаема. Но вот Мурат II был оригинален во всем. Поразмыслив, он через два года возвращает мальчика, хотя у него есть этот родившийся малыш от знатной женщины.
Но ему уже 18
это,
там, или 17.
Видимо,
там,
да, он сопоставил свой возраст, возраст новорожденного младенца, малыша, и какие-то данные о Мехмеде. Пусть даже это его строптивость, но, как говорится, его твердая вот нацеленность, снайперская, на Константинополь.
Не ошибся, старик.
Он не ошибся.
Не ошибся.
Он не зря так много философствовал и размышлял. Итак, Мехмеду 16 лет, он снова призван ко двору, и отец делает главное – он берет его в военный поход против Хуниди.
Он... И опять на Косово поле.
Опять на Косово поле.
Слушайте, это очень интересно. Я хочу обратить внимание наших слушателей.
Трагическое место.
Что две центральные битвы, которые решили судьбу Балкан в 1389 и через...
1448.
Ну, через 60 лет, да, 59 лет, они произошли на Косовом
на
поле.
На том же месте.
Это какая-то точка, вот такая точка.
По всей видимости, Мехмед... Будущий Мехмед II, а пока это опять наследник, второй раз наследник, фактически третий раз, он, видимо, участвовал, но никаких прямых данных о его личной роли.
Конечно, участвовал, потому что ему уже 16 лет, конечно же, наверняка был отряд.
Битва произошла 18-19 октября 1448 года. На этот раз Мурат II, отец нашего персонажа, пришел с огромной армией.
Не пропустите то, что сказала Наталья Ивановна. Битва шла три дня. Не пропустите, недаром даты. Это три дня. Это была
сражение.
Резня.
Адское сражение. Мурат II привел армию около 100 тысяч человек, плюс-минус. У Хуниди 125, а другие говорят 80, значит, день численно
в общем, приблизительно
примерно равная численность. Да. В первый день сражение закончилось можно сказать, ничью, если дозволено так будет, о кровавом сражении. Не было очевидно ясно, кто да. победил. Но на второй день произошла измена, предательство. Так часто решающие битвы под руководством самых великих полководцев. Правитель Валахии Дука изменил, перешел внезапно и тайно к Мураду II. Не тайно, а прямо на поле боя, можно сказать, развернулся. И великий Хуниди потерпел поражение.
Он понял, что это была коалиция из современных венгров, румын и поляков. Сербов, естественно, приблизительно вот так. Это была коалиция, там каждый был командующий.
Ну, как-то они принимали, что Хуниди, пожалуй...
Да, они признавали его как полководца. Опыт, да.
Признавали его большой боевой опыт.
Но, видимо, Дука решил, что...
во всяком случае, это трагично опять. Опять трагично. Как в 1389 году, когда сербский князь Лазарь потерпел поражение на Косовом поле, когда он был захвачен в плен, казнен. А Мурад, первый тогдашний полководец, был убит сербским рыцарем Милошем Обиличем в собственном шатре. То есть, это кровавая история столкновения центральной, на этот раз, прежде всего, центральной Европы
всей.
И надвигающей
всей. Поляки, венгры,
сплава.
Румыны,
центральноевропейского
болгары,
сплава.
Да.
А пока вне участия России. Но Османская империя...
Давайте вспомним, что такое Россия в 1451 году.
Московское
государство,
да.
еще понятие не освободившееся... Еще не освободившееся, кстати, да, еще 30 лет
у него
формально.
Свои заботы.
Василий, там же идет вот эта война Василия II, да. когда глаза друг другу выкалывают. Ну, в общем,
почему
Василия Темного.
В скором времени на помощь Константинополю никто не придет практически. Все заняты своими делами.
Да.
Итак, с другой стороны, юноша Мехмед участвовал также по воле отца в албанской экспедиции,
знаете,
против Скандербега.
Вот вы сказали очень важную вещь, я хотел бы тоже подчеркнуть для слушателей. Нам неизвестно, участвовал ли Мехмед или не участвовал, но когда он станет султаном через два дня, янычары, которые привели к власти его отца, вот второй раз, когда, да, они не ставили под сомнение его доблесть. Видимо, они его наблюдали вот в этих, этих походах. Больше нигде они его наблюдать не могли.
Он оказался полководцем,
Ну, храбрым в любом случае. Наверняка командовал каким-то отрядом. Наверняка, как дети
но
обычно.
Но в трусости
да?
его никто не заподозрил.
Да, это очень важно. Как бы.
Итак, стало ясно, что отец сделал ставку на Мехмеда. Хотя у него есть маленький сын, но больно маленький.
И судьба этого маленького сына была тоже уже
ужасна, но со временем.
Нет, уже понятно. Нет, она была понятна.
Да, но она будет так ужасна, что даже не хочется заранее говорить.
Не будем.
Мехмед изменил свое поведение.
Да, тоже
да,
важно.
Он научился нравиться. Он научился такой любезности. Такому, как выяснится потом, глубочайшему лицемерию.
Ну, это
что
привычка.
Что даже талантливейших, опытных дипломатов европейских он не раз, сохранилось много источников переписки дипломатической, европейской, и их впечатления от двора, от Мехмеда. Он, в сущности, долгое время их держал в неведении относительно своих настоящих мыслей и своего настоящего характера. А именно, после того его короткого фиаско, когда он побыл мальчиком-султаном, потом в ссылку, потом назад, им долго казалось, что он не опасен. Что от него ничего такого ждать не надо. Что вот он таким же маленьким и ничтожным останется навсегда. Он это не опровергал. Но внутри это был уже сложившийся человек, который был жесток, образован, скрытен и коварен. Мне часто кажется, что образование защищает человека от какой-то, крайней жестокости, от бесконечного лицемерия. Увы, каюсь, не всегда. Он был образован, но безумно жесток. Ну, к примеру, сразу скажу. В 1451, как раз мы подошли
он
к этому,
наследник.
Его отец умер.
Да.
Мурад II умер, Мехмед II стал султаном без всякого напряжения, без каких-либо расприй, тем более, что действительно янычары, или это личная гвардия султана, преторианцы по-римски, их около 20 тысяч, они были решительно на его стороне, поэтому все прошло без проблем, ему 21 год.
Нет, когда он стал 19 еще.
Почему, в 51-м?
Да. Он 32-м.
У меня очень плохо с арифметикой.
Нет, он 21 год, когда он Константинополь взял просто.
Да, ему 19.
12 лет.
У меня очень плохо с арифметикой, простите меня.
Главное, что у вас хорошо с историей.
Дорогие радиослушатели.
Арифметику бы как-нибудь.
Это какие-то вещи, видимо, немножко связаны.
Да.
Все европейские дворы прислали к нему делегации, депутации с поздравлением. Особенно униженно его поздравляла угасающая Византия, византийский император, который понимает, что ему не за что цепляться, у него нет защиты и поддержки. Он немножко рассчитывает на Венецию, немножко на Геную, но нет у него. Они унижаются, они везут ему подарки. Он со всеми бесконечно любезен. Он официально возобновил мир с Венецией, подписал перемирие с послами Яноша Хуниди.
Правители... Какой миролюбивый,
да,
миротворец.
Золотой мальчик.
Мехмед II – миротворец.
Правители Лесбоса, Родоса, Хиоса привезли драгоценные дары и получили мирные заверения. Византийские послы знали Мехмеда лучше, и поэтому тревожились больше.
Как.
Они посылали делегацию за делегацией, первую он принял, все вроде бы любезно. Они потом еще с просьбой, чтобы он дал обещание не трогать, уважать территориальную целостность Византии.
Сейчас.
И даже передал императору Константину XI Палеологу, чтобы он, Константин XI даже передал некоторые доходы, возьми. Они пытались откупиться.
Ну да.
Ему надоели эти послы. Совсем накануне штурма, близко к осаде Константинополя, он очередную делегацию... Сначала перестал принимать византийские делегации, а очередную всю отправил в темницу, а потом приказал казнить.
Да,
так вот, среди этих людей, которые пришли, была несчастная вдова его отца. Та самая последняя молодая жена из знатного рода, от которой родился этот последний мальчик. Она пришла выразить соболезнования в связи со смертью отца и поздравления в связи с воцарением. 1451 год. Он принял ее крайне ласково.
Ну,
и в то время, когда он ее ласкал, его слуги утопили в купальне ее маленького сына.
Трехлетнего.
Она практически обезумела от этого, по-моему, 2,5 года.
Да, ну, да.
Жестокость. Чудовищная, какая-то страшноватая.
Наталья Ивановна, это обычная у них история была, еще без мучений.
А давайте расскажу необычные. Это обычная.
Да.
Потому что мальчик потенциальный конкурент.
Конечно.
Вот даже на стенах нашей студии периодически возникает портрет Мехмеда II, работы великого итальянского художника Джентиле Беллини. Беллини был... Ну, он был призван написать портрет завоевателя уже после падения Константинополя. Портрет изумительный. На этом портрете Мехмед II похож на молодого, очень красивого коршуна. Может быть, хищная птица коршун красивый? Может. Вот он красив в этом смысле. Так вот, во время работы над портретом у Мехмеда II возникли разногласия с Беллини в вопросе анатомическом.
Вы очень смешно сказали. Да,
но над портретом работал Беллини.
Я понимаю, да. Ну, разногласия возникли с Мехметом.
Ну, сидишь, есть время поговорить.
Да, да, да.
Сидишь, позируешь. Относительно анатомии человеческой, что-то там, мышцы шеи...
Ага.
Беллини возражал, о чем-то спорил. Беллини был чем известен? Исключительно точный глаз и рука фантастической точности. Он мог обвести, провести круг карандашом. Потом циркулем измеряли тщательно, безупречен.
Угу.
И вот они заспорили. Спор не складывается. Быстренько Мехмед приказывает позвать раба, отрубить ему голову и говорит, смотри, как конвульсируют мышцы шеи. То, о чем ты со мной спорил. Вот это ой, вот это среди рассказов о нем. Есть еще такая, пусть это мифы, расскажи мне,
мифы близки,
какие
да,
тебе
да,
остались
да,
мифы,
да.
Я скажу, кто ты. Ему доложили, когда он тоже уже вовсю царит, просто хочу, чтобы все представили, какая натура, притворяясь добреньким, идет на Константинополь. Доложили, что из его сада похищена какая-то очень редкая драгоценная дыня, выращенная специально на султанских бахчах.
Огородах.
Он приказал вспороть животы 14 рабам.
Чтобы проверить.
Чтобы найти, никто... да, что посмели ли рабы похитить у него дыню.
Но это тоже обычно, я бы сказал.
Такой человек... готовится штурмовать Константинополь.
А он мальчишка все-таки, 19 лет.
Ему еще немного лет.
Да, 19-20.
И не все разделяют его готовность. Прежде всего, Халиль-паша, человек осторожный, разумный, не по каким-то там тайным мотивам, не очень разделяет. В эти последние близкие годы перед штурмом 453 года он стал очень плохо спать, Мехмед II. И рассказывают, что он часто бродил по улицам Адрианополя, переодевшись в костюм солдата. Если вдруг кто-то его узнавал и приветствовал, этого человека немедленно казнили. Это было известно. И как-то что-то такое тут сталинское тут есть. Не спит совсем. И вот среди ночи однажды Халиля-пашу вызывают к нему. Глубокой ночью. Халиль-паша, старенький, мудрый, но испугавшись за свою жизнь, хватает поднос, погружает золотыми монетами и тащит к нему этот поднос золотых монет.
Думал, что его позвали из-за коррупции.
Мехмед ударяет по этому подносу и говорит: «Мне ничего не надо. Единственное, что мне надо – Константинополь». И тогда Халиль-паша говорит, что он все осознал, все понял среди этих разбросанных золотых монет. И отныне он полный и убежденный сторонник войны с остатками Византии и захвата Константинополя. В общем,
это старая мечта османов была о султане.
Город,
да?
Обречен.
Да. Вот нас спрашивают, у нас осталась минута, а можно ли было как-то спасти Константинополь? Наталья Ивановна, исходя из раскладов того времени.
Кажется, что нет. В реальной ситуации, когда все заняты, все реальные силы заняты другим, раз. И второе, среди наших специалистов, вот писавших о Византии, есть очень, очень интересная мысль. Там не было этнического единства. Константинополь это конгломерат этносов, греки, сирийцы, евреи, те, кто называли себя ромеями, потом киримин. Это не то, что во Франции, где франки встали насмерть за Францию. Или в России против Наполеона за Россию. Это был конгломерат. И вот это отсутствие этнического единства при всех прочих еще обстоятельствах, видимо, тоже делало этот город, этот великий город, великий культурный центр, обреченным.
Наталья Ивановна Басовская, мы в следующую субботу продолжим рассказ о Мехмете II уже завоевателе, а не пацане. Потому что начнем мы с завоевания Константинополя, но это было первое, но не единственное завоевание Мехмета II.
Мы дойдем до Тамани.
Мы дойдем до Тамани. И новости на Ихе через 10 секунд.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.